Это «Медуза».
14 сентября 2023 года. Российские войска обстреливают украинское село Новодмитровка. Погибает 6-летний ребенок. В результате операции СБУ в Крыму уничтожен российский комплекс противовоздушной обороны «Триумф», стоивший более миллиарда долларов. В Украине начинает работу полевой офис Международного уголовного суда. Директор Большого театра признает в интервью, что снимает с афиш имена авторов, которые выступили против войны. В этот же день Борис Гребенщиков выпускает мини-альбом под названием «Бок, рук и ног». Это не первая его песня после начала войны. Почти на восьмом десятке жизни Гребенщиков страшно продуктивен. Улетев из России в Лондон в последние дни февраля 2022 года и получив от государства статус иноагента, он уже успел сделать новый альбом своей основной группы «Аквариум» под названием «Дом всех святых». Сам БГ говорил про него, что эта запись стала его личным крестовым походом. Я цитирую. «Если мы сможем правильно создать этот альбом, может быть, это и будет наш вклад в исцеление раны, нанесенной всем нам».
Вот лежит дорога столбовая в чистом поле. Дорога из одного ада в другой.
Но рана такой глубины, что одной записью ее не излечишь. Уже через несколько месяцев, на Новый год, Гребенщиков уже под собственным именем выпускает «Песни бардов» — альбом, в котором он перепевает сочинения своих любимых советских авторов-песенников. Прежде всего, Галича, Клячкина и Акуджава.
Я прощаюсь со страной, где прожил жизнь неразберучью, и в последний раз пока здесь этот воздух как вино пью.
И все же выход мини-альбома «Бок, рук и ног» ощущается как нечто особенное. Дело в том, что он подписан названием «БГ+.» Под этим именем Гребенщиков последние 10 лет выпускает свои самые горькие, самые злободневные песни, которые так или иначе опевают тот мрак, в который погружается его страна, и помогают его преодолеть. Ну, скажем, что-нибудь такое.
Вавилон, Вавилон вошел вон, ты ревешь, как раненый слон, пошел вон, вон Вавилон, твои души взяты в полон, но ты не живой, ты клон. Ты не слыхал, как поет Авалон, пошел вон, вон Вавилон.
И действительно, «Бок, рук и ног» оправдывает ожидания. В соответствии с окружающим контекстом, это очень мрачная запись. Может быть, самое мрачное, что Гребенщиков, который всегда ищет музыку и свет, выпускал в своей жизни. Здесь 4 песни, и каждая из них как будто все плотнее погружается в пучину отчаяния, вопиет о катастрофе. Характерно, чем этот альбом заканчивается. Песня «Минск, Пинск и Северодвинск» — это такой безысходный вальс, ряд наблюдений о том, как мир и родина во главе его погружаются в новое средневековье. И вот ее финал. С одной стороны, БГ здесь применяет свой привычный арсенал красоты. Тут и рояль, и оркестр, и петербургский хор мальчиков. А с другой стороны, озвучивают они вот что.
Ешь землю, ой, люли, люли. Ешь землю, ой, люли, люли. Ешь землю, ой, люли, люли. Ешь землю, ой, люли, люли.
Впрочем, в этом выпуске первой четверти мы будем говорить не о том, чем этот мини-альбом заканчивается, а о том, чем он начинается. Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, редактор, сценарист и писатель. А еще я автор книги «Когда мы поем, поднимается ветер», которая вышла в издательстве «Медуза». Книга рассказывает краткую историю популярной музыки в России 21 века, от группы «Кино» и «Земфиры» до Петра Налича и «Монеточки». Подкаст, который вы слушаете, вырос из книги, но их можно читать и слушать независимо друг от друга. В первой четверти 25 эпизодов, один выпуск, один год 21 века и одна песня, которая в этот год родилась и может что-то о нем рассказать. Сегодня 2023 год и песня Бориса Гребенщикова «Не стой над душой, мама». Поехали. В этом подкасте я много говорю о себе, но этот выпуск будет совсем личным. Собственно говоря, с Бориса Гребенщикова вообще началась музыка в моей жизни. Это было в детской, в трехкомнатной квартире в кирпичной пятиэтажке с низкими потолками, где я родился и вырос. Слева вдоль стены стоял шкаф из выкрашенного под дерево ДСП, на борту которого висел плакат с бородатым Высоцким. Почему-то кажется, что кассетный плеер назывался «Электроника». Почему-то помнится, что он был красного цвета. Все происходило в 1992 году. Мне было 7 лет, старшие братья надели мне поролоновые наушники на голову. Из них запел голос. Я точно знаю, что это была за песня.
Прыг, ласточка, прыг, по белой стене. Прыг, ласточка, прыг, прямо ко мне. Солнце взошло, значит, время пришло. Прыг, ласточка, прыг, отдела к войне.
Так я не просто первый раз услышал Гребенщикова, так я вообще первый раз услышал. Это самая первая песня, которую я осознанно помню. Психологи любят закапываться в ранние воспоминания. Филолог Андрей Зорин построил целую теорию вокруг Льва Толстого на основе мемуара писателя о том, как он в младенчестве отчаянно сопротивлялся тому, что его пеленают. У меня, как и у всякого человека, тоже есть такие вспышки воспоминаний. Вот я просыпаюсь в ночь на 1 января и с большим удивлением обнаруживаю взрослых, сидящих за накрытым столом. Вот орону всю улицу, когда меня впервые ведут в детский сад. А вот слушаю ласточку.
Значит, в нашем дому спрятался вор.
При этом получилось так, что долгое время БГ существовал для меня прежде всего как текст. В доме было 3 виниловых пластинки аквариума. Радио «Африка», 10 стрел и белый сборник мелодии. И на этом все. Хотелось больше, и аквариум приходилось воображать. Буквально. Откуда-то появилась книга под названием «14», сборник всех текстов Гребенщикова по состоянию на начало 90-х. Так и вышло, что многие из них я сперва знал только на бумаге, вынужденно догадываясь, как они могут звучать. Некоторые вещи из самых ранних альбомов я до сих пор гораздо лучше знаю как слова, чем как песни. И, конечно, это было довольно странное упражнение. Но представьте, что можно было подумать, читая на бумаге такой, например, текст.
Рутма, где твоя голова?
Говорить про то, что БГ значил для меня лично, легко. Определить его роль в русской культуре сложнее. Прежде всего потому, что так и тянет сорваться в высокопарности, вряд ли особенно приличные, учитывая, что речь идет о живом человеке. Тем не менее, какую-то базу выдать нужно. Борис Гребенщиков изменил русский язык. Черпая одновременно из классиков и старого фольклора, вдохновляясь равно авангардной поэзией и бардами шестиструнной гитарой, он разработал грамматику рок-н-ролла на русском. Не обошлось, конечно, и без художественного перевода, но это тоже ведь надо было придумать. Как взять и спеть Дилана или Болана по-русски?
Не знаю, куда бы я плыл, я бы пил и пил, я бы выбил все, над чем летал дух, если бы не ты.
Этой грамматикой теперь так или иначе пользуются почти все, кто работает со звучащим словом. Следы аквариума и его методов работы с музыкальной речью можно найти хоть у Оксимирона, хоть у группы «Бон с кнопкой». И то, что русский рок часто упрекает в литературе центричности, это тоже, конечно, ответственность Гребенщикова.
Сергей Ильич, работник сна, одетый в шелк, шелестящий волк, алмазный маск, колесом из льна, въехал в дверь и пришла весна.
Нюанс в том, что в его случае это по-настоящему большая литература. Однажды БГ даже фигурировал в букмекерском длинном списке претендентов на Нобелевскую премию в этой области. Трудно себе представить, чтобы ему ее дали, но в то же время это не ощущается как прикол. Роль Гребенщикова для национальной культуры совершенно точно не меньше, чем у других русскоязычных лауреатов. Он по абсолютно полному праву встает рядом, скажем, с Иосифом Бродским, которого, кстати, БГ тоже немного пел.
Перед веком, перед Богом, перед Господом, глупеющим под старость, перед боем в этом городе убогом, помолитесь, чтобы что-нибудь осталось. Все, что брошено, оставлено, забыто. Все, что больше не воротится обратно, возвращается в немыслимую битву, в удивительную битву за утраты.
Впрочем, уместнее все-таки сравнивать Гребенщикова не с поэтами и писателями, а с рок-музыкантами. Тем более, что он тут тоже вполне себе уникальная фигура в мировом масштабе. Кажется, писатель и сценарист Михаил Идов подметил как-то. Обоснованно считается, что в молодости БГ лепил себя с Боба Дилана. Но если посмотреть на то, что Гребенщиков делает после 55, в годы, когда практически все его кумиры так или иначе почивают на лаврах, он переплюнет любого Дилана и Джаггера. Осознавая всю скандальность этого тезиса, я тем не менее полностью под ним подписываюсь. И на мой взгляд, вышедший в 20-м году «Знак огня» легко встает в один ряд с альбомом «Аквариума табу», а «Бог рук и ног» с русским альбомом.
А мир говорит, как ты можешь быть так свободен. Но
надвигается шторм, который разорвет саму суть бытия.
В этом смысле мне повезло. Я говорил с БГ и писал о нем в годы, когда он уже стал великим, но далеко не превратился в памятник. Впервые мы встретились в 2011 году, когда у «Аквариума» выходил альбом «Архангельск». В тот момент у Гребенщикова как будто как раз началась новая фаза. Он вообще всегда резонировал со временем в режиме обратной пропорции, но в смысле чем хуже, тем лучше. Когда начинало трясти, он сам вздрагивал и собирался. Когда вокруг успокаивалось, успокаивался и БГ. Взять 80-е. Главные альбомы классического «Аквариума» сделаны, когда рок-музыка находилась в подполье и была объектом гонений.
Сползает по крыше старик Козлодоев, пронырливый, как карастель.
В годы расцвета перестройки Гребенщиков пытался устроить карьеру на Западе и занимался Radio Silence, альбомом, который часто вспоминают, но редко переслушивают.
Фантастический день. Моя природа не дает мне спать.
Взять 90-е. Лучшее время для БГ — их катастрофическое начало, когда он записал русский альбом «Вершину рок-н-ролла на русском языке».
Никита Рязанский строил город, и ему не хватило гвоздя. Никита Рязанский протянул ладони и увидел в них капли дождя.
Взять 2000-е. Свой лучший диск той эпохи «Сестра Хаус» «Аквариум» выпустил после первых потрясений постъездинских лет.
По улицам провинции метет суховей моя, родина как свинья жрет своих сыновей. С неумолимостью сверхзвуковой дрели руки в перчатках качают колыбель.
А потом, на фоне путинской стабильности, музыке БГ воцарилось благостное спокойствие и веселый абсурдизм.
Сказала, что в прошлой жизни не был фараоном, Александром Македонским и еще Львом Толстым. Что я могу называть тебя Эсмеральдой и больше не чувствовать себя духовно пустым.
Архангельск хорошо вписывался в эту схему. Собственно, именно с него начался тот поздний Гребенщиков, который глядит в самую густоту мрака, чтобы выйти через него к свету. Альбом вышел ровно за несколько часов до того, как Дмитрий Медведев и Владимир Путин объявили о рокировке. И в этих песнях как будто царило предчувствие того, что будет со страной дальше.
Шампанское в прихожей. Куда ни глянь, везде образа. То ли лезть под кровать, то ли жми на тормоза. И снова ветер. Хрустальный ветер. Поздно сжимать в кармане фиги. Смотри, как горят эти книги.
Чтобы взять интервью, я отправился на студию Гребенщикова в Петербург, на легендарный адрес Пушкинская, 10, где с конца 80-х существовал независимый арт-центр. Я прилетел в город с утра пораньше, позавтракал в какой-то сетевой кофейне, а потом меня стошнило этим завтраком. Настолько я волновался перед первой встречей с человеком, во многом создавшим язык, которым я говорю. В гости к БГ мы пришли вместе с Гошей Рубчинским. В те годы он, сам поклонник русского рока, часто снимал его героев для афиши. Помню, что в какой-то момент я спросил Гребенщикова про Владислава Суркова. Тогда он работал первым заместителем главы администрации президента и считался тайным идеологом Кремля. При этом БГ отзывался о нем как об умнейшем человеке и чуть ли не считал Суркова своим приятелем. Мой вопрос заключался примерно в следующем. Если Сурков такой умный, почему государство творит такие глупости? Уже не помню, что конкретно я имел в виду, но поводов для такого утверждения всегда хватало. Гребенщиков, в общем, отговорился, мол, всей правды мы не узнаем, что на самом деле происходит неизвестно, вокруг очень много дезинформации, и реальные причины поступков нам недоступны. И, пожалуй, это одна из тех вещей, которые Гребенщикову с нынешней дистанции можно предъявить. В последние годы он много дает интервью и говорит в них что-то примерно такое. Собственно, это буквально фрагмент из моего с ним разговора, случившегося осенью 22 года.
А по поводу того мрака, который есть, вы знаете, меня все время поражает наивность людей, которые все это время считали, что могло быть по-другому. По-другому быть не могло. Было ясно это, в общем, практически с начала века.
Как мне кажется, это довольно лукавая позиция. В начале века Гребенщиков не предчувствовал катастрофу или, во всяком случае, никак не давал об этом знать. Напротив, он публично чаевничал с лидером «Единой России» Борисом Горизловым накануне выборов, а также, например, способствовал встрече Суркова с группой рок-музыкантов, где они обсуждали влияние своих песен на молодежь.
Очень много ходило разговоров вокруг вашей связи, скажем так, с Владиславом Юрьевичем Сурковым. Ходили легенды про ваши дружеские отношения.
Я обожаю, когда легенды ходят.
Ну вот значит, разве я не зря живу жизнь. Похода с Агатой Кристи, Владислав Юрьевич. Что это было? Жалеете ли вы об этом?
Нет, я считаю, что Владислав Юрьевич один из самых блестящих интеллектуальных людей, которых я встречал в жизни, и продолжаю оставаться того же самого мнения.
С нынешней исторической дистанции все это как будто напрашивается на решительное осуждение. Но я не уверен. Единственным вещественным результатом отношений БГ и власти стал запуск передачи «Аэростат».
Аэростат.
Авторская программа Бориса Гребенщикова.
17 лет Гребенщиков еженедельно выходил в эфир Государственного радио России и где-то между рекламой биодобавок и пропагандистскими новостями рассказывал про Спаркс, Донована, индийские раги и кого только не, быть может, способствуя тем самым смягчению самых неожиданных сердец. Стоило ли одно другого? Я не знаю. Но в конце концов, Гребенщиков еще в 96-м разложил все отношения российского населения с диким капитализмом на две строки. То есть в каком-то смысле он действительно все понял с самого начала и действовал соответствующе.
Через дырку в небесах въехал белый Мерседес, всем раздал по 3 рубля и проехал мимо.
И вот тут самое время перейти к песне «Не стой над душой, мама», поскольку она именно что посвящена отношениям автора с родиной и ее судьбами. По форме это самая простая вещь на бок рук и ног. Из инструментов тут только гитара и перкуссия. И играют они, скажем так, гребенщиковский блюз. У позднего БГ вообще существует своего рода набор шаблонов, которые с небольшими вариациями появляются в разных его альбомах. Есть веселый марш, есть успокоительная баллада, есть буддийская сюита, есть грозный общественный боевик, ну и вот есть блюз. Ничего компрометирующего я в таком положении дел не вижу. Тут даже можно найти глубокую мудрость. Автор знает свой язык и использует его по назначению. Итак, фокус в «Не стой над душой, мама» на тексте. И это действительно мощная поэтическая исповедь. Давайте попробуем посмотреть на нее куплет за куплетом. Вот первый.
Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку, за ним мог. Он взял нож и кистень и думал, что уважить себя заставил, но не смог. Обманулся в расчетах, упал лицом в грязь и не смог.
Борис Гребенщиков – очень современный автор. Эта песня во многом построена на интертексте, то есть на диалоге с другими текстами, на полемике и парафразах. На самом поверхностном уровне этот куплет можно прочитать как метафору военной агрессии против Украины, где российское государство, ну или лично Путин, оказывается агрессивным неблизким родственником, который не может осуществить собственных преступных планов, увязая в грязи. При желании можно еще вспомнить, что коварный дядя действовал в шекспировском Гамлете.
Змея, убийца твоего отца в его короне.
О, мои прозрения, мой дядя!
Да.
Второй уровень прочтения – это, конечно, хрестоматийная цитата из Евгения Онегина, известная каждому школьнику. Тут Гребенщиков как будто высказывается еще и об имперской составляющей русской культуры. В последние годы в Украине неоднократно сносили памятники Пушкину, возможно, именно потому, что многие украинцы чувствуют, что русская культура теперь пришла к ним с ножом и пытается навязать себя силой. При этом сюжет про героя, который, имея амбициозную цель, не в состоянии до нее добраться из-за собственной непутевости и дурных привычек, это еще и мотив, характерный для самого БГ, он есть и в других его песнях. То есть, кроме прочего, тут можно услышать и саму цитату.
Головак спас, вышел, чтобы идти, к началу начал, но выпил и упал, вот и весь сказ.
Поехали дальше, второй куплет.
Ослепительный юный, мы вышли из дома, будем знакомы, мы табула раса, мир ждет только нашей руки, но ломы и крюки. И серийный убийца в глазах военкома на старина мясо еще до рождения. Но цепи их не слишком крепки, не стой над душой.
Структура почти повторяет первый. Здесь тоже происходит попытка некоторого действия, которому что-то препятствует. И все тоже начинается с цитаты, хотя и несколько менее очевидной. Рискну предположить, что первая строчка куплета отсылает к Виктору Цою.
Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли.
Таким образом, этот куплет можно трактовать как историю всего перестроечного поколения, которое выходило в новый мир, преисполнившись надежд на лучшее будущее, но в итоге натолкнулось на то же самое вечное проклятие русской истории, ломающее людей об колени. Нас сдали на мясо еще до рождения, тут важна именно предопределенность. При этом, в отличие от первого куплета, за первое дно тут следует второе, но цепи их не слишком крепки. Возможность выхода все-таки существует. И, как говорит далее припев, Этот выход заключается в разрыве отношений, в попытке их прекратить.
Не стой над душой, мама. Ты сокрушительно прямо. Я как эквилибрист. Говорят, я буддист. Я не знаю, что это значит. Мама, я пою, как дышу. Я пишу, как иду. Я дал тебе все, и я чист. Не стой над душой.
Дальше следует третий куплет. Он тоже строится уже по знакомой нам схеме. Здесь есть и цитата, и но.
Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки Великая Русь. Но я боюсь, что ректификат безропотных и подколодных страшнее, чем яд, страшнее, чем взрыв. И я кричу, и я никак не проснусь. Не стой над душой.
Это самый жесткий куплет песни. Цитаты советского гимна здесь переходят в очень суровый приговор соотечественникам, которые определяются как «ректификат безропотных и подколодных». В результате нескольких поколений жесточайшего отбора со стороны государства россияне превратились в собрание подлецов и рабов, если совсем свести поэзию к публицистике. При этом автор явно не причисляет себя ни к тем, ни к другим. Он стоит отдельно, в ужасе от происходящего. И можно было бы обозначить эту позицию как достаточно нарциссическую, элитистскую и даже расчеловечивающую. Можно было бы, если бы не это «я боюсь», в котором чувствуется подлинный страх. Если бы не следующий, финальный куплет.
Мама, я пою, как дышу, я пишу, как стою. Я дал тебе все, и я чист. И никогда больше, никогда больше не быть под засовом. Тому, кто дышал, тому, кто пел, тому, кто мимо всех схем. Мое сердце как мел, и я пишу с собой по бетонным заборам. Я вас любил так искренно, я не хочу тревожить вас ничем.
В этом куплете главный союз уже не противительный, а соединительный. Не «но», а «и». Мне кажется, что здесь Гребенщиков констатирует невозможность отречения, невозможность разорвать эти узы. «Тот, кто поет, как дышит» — это, кстати, еще одна цитата из Окуджавы. Находится мимо всех схем, свободен, но все равно он там. Он пишет свою отповедь по бетонным заборам. Он хочет оторваться и не может. Эта песня, как, мне хочется тут сказать, и жизнь многих эмигрантов, про нераздельность и неслиянность России, про невозможность быть с ней заодно и одновременно невозможность быть с ней врозь. Я слышу эту эмоцию во всем мини-альбоме «Бок, руки, ног». И вообще, едва ли не в большинстве тех песен, которые БГ написал после начала войны и вынужденной эмиграции. А написал он их много. Вот какая-то эмоция. «Родина, отстань, отпусти, не вынимай душу, не еби мозги, я сделал, что мог, и больше не хочу». И это чувство мучительное и неизбывное, потому что тот, кто говорит, сам знает, что не отстанет и не отпустит.
Не стой над душой, не стой над душой, мама. Мы воронка на месте храма, мы перечеркнутый лист, но я не артист, я такой, какой есть. Я пишу, как дышу, я пою, как стою. Я отдал тебе все, и я чист.
Наши встречи с Гребенщиковым не ограничились тем единственным интервью 2011 года. Так получилось, что почти как в детстве БГ сопровождал меня на каждом большом этапе моей жизни. В 2015 году я учился в Америке и оказался в Нью-Йорке на стажировке в издании Newsweek. Аккурат в это время в город приехал с концертом «Аквариум». Я запичил своим редактором БГ как русского Боба Дилана и пошел брать у него интервью. Причем Борис Борисович сам предложил говорить по-английски. Разговор даже опубликовали в печатной версии издания. Ну а потом мы созвонились осенью 22 года, когда у «Аквариума» выходил «Дом всех святых». Про это интервью я уже упоминал, но там был еще один интересный момент. Вот он.
То есть я бы очень хотел написать абсолютно светлый альбом, но слушать его будет невозможно.
А абсолютно темный тоже?
Да, я не смогу.
Когда я редактировал это интервью, я изменил формулировку своей реплики. Вместо вопроса написал утвердительное предложение. Согласовывая интервью, Гребенщиков отдельно уточнил, почему я бы предпочел абсолютно темный альбом. Мы обменялись еще несколькими репликами в переписке. Это интервью есть в моей книге, там их можно прочитать. Через год БГ выпустил «Бок, руки, ног», который, по-моему, вполне подходит под определение «абсолютно темный». Впрочем, я уверен, что это просто совпало.
Не стой над душой. Не стой над душой.
По Последний раз мы виделись с Гребенщиковым в совсем уж странных обстоятельствах. Я со своими товарищами по издательской инициативе Straightforward приехал в Лондон, чтобы, в частности, попытаться найти денег на наш проект. Когда мы сидели и обсуждали его с одним человеком, который вызвался нам помогать, он вдруг сказал: «А приходите вечером ко мне, придет Боря Гребенщиков с гитарой». Конечно, мы согласились. И так попали на домашний концерт БГ, где он пел совсем новые, буквально только что сочиненные песни, подсматривая текст в бумажке. Некоторые из них, насколько я понимаю, до сих пор публично нигде не исполнялись. Особенно мне понравилось вот это, про котов.
Моя подруга, мама Калинюга, вылетела из проклятого круга. Тудит в ногу, чтобы отвести беду, пока все живое жарит друг друга, а я уже готов. Готов читать котов, вместе с новостью.
Перед тем, как перейти к музыке, в этих лондонских гостях были посиделки с алкоголем и закусками. Все гости представлялись и рассказывали немного о себе. Представились и мы с партнерами. Сказали, что помогаем издавать нонфикшн России, который теперь нельзя публиковать внутри страны. Гребенщиков внимательно нас выслушал и сказал: «О, а у меня есть для вас цитата. Достав телефон, он зачитал пассаж из письма Евгения Боротынского. «Будем мыслить в молчании. Поблагодарим провидение за то, что оно нас подружило, и что каждый из нас нашел в другом человека, его понимающего. Что есть еще несколько людей нам по уму и по сердцу. Заключимся в своем кругу, как первые братья-христиане, обладатели света, гонимого в свое время, а ныне торжествующего. Будем писать, не печатая. Может быть, придет благопоспешное время». 1832 год, заключил БГ. Ничего не меняется. В этом я не согласен с кумиром. Все меняется. Может быть, единственное, что не изменилось в моей жизни с тех пор, как старшие братья воткнули мне в уши плеер с ласточкой, это как раз Борис Борисович Гребенщиков, который всегда оставался рядом. С него для меня все началось. Пусть им этот подкаст и закончится. Это был эпизод подкаста «Первая четверть» про БГ и 2023 год. Еще больше про Бориса Гребенщикова и про то, как его музыка резонировала со временем, можно прочитать в моей книге «Когда мы поем, поднимается ветер». Она вышла в издательстве «Медуза», ее можно заказать по ссылке в описании. В книге, в частности, есть большое эссе об аквариуме как способе выжить в России. Песни спасают, песни лечат, песни хранят память. Именно поэтому мы про эти песни говорили. Спасибо, что слушали, и спасибо, что читаете.